Burada
Царь небесный, утешитель души истины, и же везде сый, и вся исполняя сокровища благих, и жизнеподателю, приди все несебны, и очистины всех и скверны, и спаси блажи души наши.
Так. Заданий у нас не было никаких, да, у вас?
Нет.
Не было. Прелести прокаженных мы говорили с вами, да, последний раз? Учение Иисуса Христа об оке детстве тоже говорили, да, с вами?
Да, это мы говорили.
Так, значит, смотрите, что мы с вами скажем. Значит, воскрешение Лазаря мы с вами проходили. Кто у нас такой доклад рассказывал, да?
А, в смысле, вы задавали мне какой-то воскрешение?
А ты не рассказал, да? Ну, расскажи тогда, ну, вкратце сейчас пока что.
Хорошо. Несколько месяцев прошло после того, как Господь с учениками покинул Иерусалимский храм. Он ушел за Иордания и совершал исцеление больных, просвещал людей верой. И вот ему пришло известие, что его друг Лазарь из Вифании, что он заболел и находится при смерти. Но Господь отправился исцелять Лазаря только спустя 2 дня. Ученики начали ему говорить, что нужно поторопиться. А Господь ответил, что болезнь это не к смерти, но к славе Божией. И вот они отправились. Лазарь уже умер. Навстречу Господу вышла Мария и сказала: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». А Господь сказал, что Лазарь воскреснет. Она ответила: «Знаю, что воскресение воскреснет».
Последний день, да, воскресенье,
да, последний день. День.
И дальше что происходит?
А потом Господь говорит, что я есть в воскресенье жизнь,
да, да,
верующий в меня живущий, верующий в меня, если умрет, воскреснет. Верующий в меня не умрет вовек. Сказал, чтобы Мария пошла к своей сестре Марфе и позвала ее. Марфа в это время находилась в своем доме и вместе со своими знакомыми оплакивала смерть Лазаря. Мария сказала Марфе, иди, учитель зовет тебя. Она пришла к Господу и сказала, что Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой.
Ну, в общем, это молодец, что все так вот стараешься как бы близко к тексту, но ничего общего можешь и общим словами.
Хорошо. В общем, Марфа сказала Господу, что верит, что ты Сын Божий, грядущий, грядущий век, примерно так. И Господь с Марфой и Марией отправились к гробу Лазаря. Господь сказал, чтобы гроб открыли. Он воздел руки к небу и сказал: Господи, благодарю тебя за то, что ты услышал меня. Я и раньше знал, что ты слышишь меня, но говорю это для того, чтобы люди, стоящие здесь, уверовали. Он сказал: Лазарь, выйди вон. Лазарь, окутанный в погребальной пелене, вышел. Господь сказал: развяжите его, пусть идет.
Что с людьми произошло, которые все увидели? Да нет, их объял ужас, они не ожидали этого. Ну, да. Многие уверовали, а некоторые смутились.
Но так как Иисус Христос является частью Святой Троицы, Он обращается и все равно обращается к Богу, как к отдельному.
Ну, к Отцу, конечно, потому что все-таки у нас это Отец же отдельная личность. Понимаете? Это очень важный момент. Ну, дальше что было, Миш, заканчивается. Что?
Можно я продолжу?
А что ты? Ну давай еще.
Я хотел также сказать о том, что когда Лазарь вышел из пещеры, объятый пеленами, то многих объял ужас, а фарисеи стали думать, как убить Иисуса.
Угу,
но также они хотели убить и Лазаря. Но Лазарь потом еще долго жил и был епископом на одном острове.
На каком?
Название я, к сожалению, не помню.
На Кипре.
И самое главное, когда пещеру открыли, то тело стало уже издавать Лазаря запах. А когда Иисус совершил воскресение, то все очень удивились, потому что тело уже стало издавать запах, а тут Лазарь воскрес.
Ну, все правильно говоришь, хорошо. Так, значит, по поводу, мы с вами должны сказать, что Синедрион после этого собрался же, да, и они заключили свой совет, что они хотят предать Господа к смерти. Именно смерть его предать, потому что он делает то, сколько много делает чудес, много всего творит, ноги положит, поставить нормально ноги. Вот. И в результате, значит, они боялись, что весь народ уверует и пойдет за ним. И тогда мы подумали, что римляне тогда придут и овладеют, то есть испугались этого. И поэтому стали уже искать, как бы его погубить. Искать человека, кто бы мог бы его, ну, как бы предать. Тоже важный такой момент. И вот с этого момента начинается страстная седмица, страстная неделя после воскрешения Лазаря. Мы знаем, что у нас воскрешение Лазаря происходит, это праздник великий, происходит в субботу, перед вербным воскресеньем. Вот. И именно с вербного воскресенья до включительно до Пасхи, получается, до Пасхи, да, у нас получается уже вот начинается идет страстная неделя. Значит, Христос в Вифании за 6 дней до Пасхи. Значит, Господь из Иерихона как двинулся, продолжил свой путь в Иерусалим. Да, я немножко вот важный такой момент тоже упустил, его надо все-таки тоже отметить, что после воскрешения Лазаря Господь еще посетил Закхея. Закхея, это очень важный момент. Закхей был мытарь, один из главоначальников мытарей, вот, который слышал о Иисусе Христе очень многое. Вот, и очень желал увидеть его. Но понимал свои недостоинства, понимал, что иудеи его недолюбливали. Вот, многие как бы сторонились его. И поэтому, когда он слышал, что Господь в будущем Иерихоне будет проходить, значит, рядом с его домом, он решил залезть на дерево, высоко подняться, чтобы увидеть хотя бы из высоты, хотя бы с высоты просто увидеть Спасителя. И какого же было его удивление, когда он залез, а Господь проходил. И он обратился к нему и говорит: Захей, мне надо быть в твоем доме, я пришел к тебе. И это, конечно, настолько его сильно поразило, что он с огромной радостью слез с дерева и пустил Господа в дом. Многие люди, которые видели, смущались. То есть иудеи смущались, потому что как он пошел к начальнику мытарей и так далее. Да и Закхей тоже понимал, что его недолюбливают по этой причине. И тогда он от сердца его сказал, что если кого обидел, да, то есть кого обидел, то есть я прошу прощения, а если кого взял недостойно, то верну половину. То есть практически верну половину средства, верну все. Даже четверть, он сказал, даже видишь, четверть кого обидел, там в 4 раза возмещу. На что Господь отметил, что и он является сыном Авраама, сыном Авраама. Это такое, понимаете, событие такое важное, которое вот практически перед Страстной Седмицей Господа, перед его страданием, показывается любовью Господа к любому человеку, даже грешнику, который ждет его, который хочет увидеть Господа. Все-таки любовь Божия, она, конечно, безгранична. Вот. И именно вот это, вот эта милость Господа, да, его вот эта поддержка определенно меняет жизнь Захея. Он из такого, знаете, человека, который был связан с серебролюбием, деньгами, полномочиями, отказывается от всего и встает на сторону Господа Бога, начинает ему служить. То есть является таким большим примером как для многих из нас. Дальше, значит, Господь из Иерихона продолжает свой путь в Иерусалим. При этом Господь знал, что он уже идет на верную смерть, он знал, что фарисеи задумали, как бы его погубить. Поэтому в это время он заботился об учениках, которые очень боялись. У них был страх определенный. Причем многие Христа отговаривали идти в Иерусалим, потому что все знают, что там его враги будут ждать. Будет страдание и смерть. Интересно, что даже Фома, помните, как сказал Фома, пойдемте мы тогда с ним вместе и умрем. То есть он понимал, что странно, то есть там ничего другого не будет. Вот. Причем галилейские паломники, они вместе также шли с Христом, и они спешили на праздник Пасху в Иерусалим. Дорога в Иерусалим шла через Вифанию. И Господь с апостолами решил отдохнуть в доме воскресшего Лазаря, чтобы на другой день торжественно войти в столицу. В Вифане, в доме Симона прокаженного, вот, друзья приготовили Господу вечерю. Среди друзей Господа был воскресший Лазарь. А сестра Марфа, как всегда, заботилась об угощении, прислуживала у стола, где возлежали гости. А Марфа и Мария не знали, чем отблагодарить Господа за его милость к их семье и за воскрешение брата. И вот Мария взяла алавастровый сосуд с драгоценным миром из чистейшего нарда. И во время трапезы с благоговением подошла ко Господу. Отбив у сосуда горлышко, она стала молча лить драгоценную жидкость на голову и ноги Господа Иисуса Христа. И дом наполнился в этот момент благоуханием. Мария склонилась до земли и, распустив свои волосы, стала отирать ими ноги учителя, как будто готовила его к погребению. В этот момент среди гостей начался шепот, некие упреки. Им казалось, что Мария нарушила благочиние вечера. А ободренный опытом Иуда встал перед всеми, громко сказал, для чего бы не продать это мира, да, за 300 динариев и не раздать нищим. И тогда апостол Иоанн в Священном Писании отвечает, что Иуда это сказал не потому, что заботился о нищих, а потому, что был вор.
А он казначей был, да?
Да, он носил при себе денежный ящик с подаяниями. И уже Иоанн Богослов отмечает, что в это время уже в сердце Иуды закралась мысль предать своего учителя. Надо сказать, что вот этот ропот, он смутил Марию, но Господь ободрил ее, ободрил и сказал присутствующим, оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие, в целом мире сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Вот, и после вечера гости разошлись на отдых. Только душа Иуды Искариотского, она не могла успокоиться. И уже в этот момент мы видим, что он готов был его уже предать. Почему Иуда готов был предать Господа? Потому что он, во-первых, в нем разуверился,
разуверился, если он Лазаря воскресил.
Разуверился в нем, что он будет царем. Он разуверился, что он не сможет стать и главным министром финансов. Он разуверился в том, что они не будут править над Иерусалимом, понимаете, всем народом. В этом разуверился Иуда. Потому что он хотел политического признания, политической власти, именно царя политического. И он верил, что народ его сделает царем, если Иисус захочет. А тут он видел, что Иисус сам уже не хочет этого, Господь этого не хотел. Он говорил о смерти, он говорил о том, что ему подлежит пострадать, и Иуда вообще этого понять не мог, что он говорит. То есть, ты хочешь быть царем или нет? Понимаете? Конечно, Священное Писание нам многое не донесло. Беседы, которые были, они были, но они многие не дошли. Некоторые апостолы стеснялись, некоторые могли прямо обращаться ко Христу. Вот. Здесь нам сложно, понимаете, сложно предположить, общался ли Иуда со Христом, чтобы узнать его или нет. Вполне возможно, все в себе эти мысли у него были. Он внешне якобы был с апостолами и поддерживал, а внутренне понимал, что все это пустое дело, бессмысленное, и полностью разуверился во Христе. Да, он сотворил чудо, он воскресил мертвого, но для Иуды это не было таким большим значением, как для других.
Ничего себе.
Да.
Как будто у него там каждый день кто-то воскресал.
Это вы вот так говорите, да, для Иуды это не было особо вот таким событием.
А можно спросить?
Да.
А почему тогда Иуда так сильно раскаялся и бросил деньги и пошел и удавился?
Если ну, он, во-первых, не раскаялся. Господь его назвал сыном погибели. Он не раскаялся. Он, понимаете, в нем произошло некое такое опустошение, и вот так я могу сказать, опустошение. После того, как он сделал дело, это то же самое, как, например, муж женил жену, жене изменил, якобы сначала думал, а ничего страшного, а потом понял, что наделал делов каких. Нет, что ты смеешься?
Нет.
А ну, в большинстве случаев, как в жизни происходит,
я просто не встречал.
Это не радость, что ты не встречал. Не встречал. Ой, у меня студенты блаженные. Я этого не встречал. Ну точно такого ляпнуть можно. Ой, да. Ну вот, и в результате, понимаете, он настолько опустошился, он просто, и все, он в один момент все потерял. Он понял, что сделал не то. И в этот момент его состояние закралось такое уныние, такая, понимаете, злоба, такое непонимание, такое одиночество в этот момент. И духи злобы просто накрутили его. И они вот так накрутили, что он бежал. Он просто бежал в какой-то определенный момент. Вот. И принял решение удавиться, потому что он понял всю пустоту, всю бессмысленность, все это понял. Потому что у него больше ничего не осталось. Все, все, во что он верил, рухнуло. Да, он предал Христа, но это все пустое оказалось. Понимаете? Для Иуды Христа не было. Он пустое для него. И вообще все сразу стало пустым после Христа. Вообще пустое все. И настолько было все это пусто внутри, такое опустошение, что человек ничего лучше для себя не нашел, как просто удавиться. И как нам предание говорит, первый раз полез, оборвался куст. Он второй раз оборвался, и только с третьего раза он удавился. А многие святые, когда Господь говорит «свершилось», помните, на кресте, сравнивают, что именно в этот момент удавился Иуда. Свершилось, то есть. И земля тогда померкла, понимаете, потому что вот это опустошение, вот это, понимаете, пустота, которая была у Иуды, она же, понимаете, вот он был апостол, он видел чудеса, он видел любовь, он был рядом Спасителем. Но он ничего не чувствовал. Он ничего не чувствовал. Да, он носил ящик с пожертвованием, да, он мог что-то себе брать, что-то покупать. У него была мечта и цель, что он станет царем Мессии. И он ради этой цели рядом с ним находился. Он слушал его проповеди, слушал его слова, видел чудеса, видел большие какие-то вещи, которые только видели ближайшие ученики. Но это его не трогало никак. Это не было близко ему никак. Внутри он уже был мертв. Понимаете? Он уже внутри был мертв. Поэтому Христос называет его сыном погибели. Единственное, что он еще по-человечески не хотел его предавать, потому что не видел ничего плохого в нем. Но он не видел в нем ничего другого. Он в нем разуверился. Он разочаровался. Он не стал царем. А для чего же ты пришел? Про какое царствие небесное? Про какое ты говоришь? Этого же ничего нет. Ничего нет, кроме денег на этой земле, какой-то власти. Все остальное пустота. По этой причине, конечно же, сравнивать предательство, отречение апостола Петра и, например, отречение апостола Петра и предательство Иуды нельзя, несравнимо. Петр любил Господа всем сердцем, всем душой своей, и по некому страху, некому такому, понимаете, определенной неуверенности, да, боязни, было у него это. Да, это было. Но когда он увидел Христа в лицо, как он говорит, да, в лицо у Господа увидел, он сильно расплакался. Он почему расплакался? Потому что он понял, что он предал любимого человека. У Иуды не было ничего, никаких чувств. А у Петра было. И он ушел и горько плакал.
То есть Иуда не раскаялся, а Петр раскаялся?
Да. Он прав, так и есть. Да, он раскаялся. Именно это раскаяние не говорило о никакой там суициде или еще что-то. Потому что для Петра был вообще Христос был жизнью, был ценью его. Он просто увидел себя с другой стороны, он не ожидал, что он так поступит. Он не ожидал, что он предаст Спасителя, что он вообще окажется никем. Вот что Петр не ожидал, он разочаровался в себе. Вот разница. Иуда разочаровался во Христе, да? А он в себе разочаровался. В себе разочаровался, он не ожидал себя этого. Он же искренне говорил, что не предаст. И потом же в себе же разочаровался. Поэтому всегда плакал и памятовал об этом, потому что не ожидал от себя этого. Но когда Христос воскрес, он первый бросился к нему, будучи нагим, понимаете, когда он, да, бросился в море, пока другие подплыли на лодке, он бросился к нему. И он его тогда обратился к нему, Симон Ионин, понимаете, то есть не его имя Петр, да, а имя, которого родители назвали Симон, отец Ион. Любишь ли ты меня? А он ему говорит, ты веси, Господи, ты знаешь, Господи, я люблю тебя. Он ему говорит, опять, Симон, он не любишь или меня? А он ему говорит, ты веси, Господи, ты знаешь, я люблю тебя. Господь ему третий раз прямо говорит, Симон, он любишь ли меня? И Петр говорит, опечалился, что его спросил третий раз. Почему вспомнил Петр тогда о трехкратном прокаянии? Понимаете, первые два раза он может быть с душой такой, а третий раз вспомнил и опечалился о том, что он... То есть не просто так это Спаситель говорил, понимаете, а именно об этом. И он говорит, ты веси, Господи, я люблю тебя, ты знаешь, Господи, ты знаешь. И... эти слова, вот, которые сказал Господь, там, да, он сказал, паси овец мои, там все это, да, для Петра важно было, что Господь принял его. Для него важно было, что Господь рядом с ним. И Петр знал всегда, что он его любил. У Иуды этого и близко не было. Понимаете? Вот в чем вся суть. Поэтому нам не надо вот всякие вот эти гностические взгляды предполагать, что там Иуда предал, что Спаситель и так далее. Да нет, ничего никого не предал. Иуда, понимаете, в нем не было ничего. Потому что главное для него было это власть, деньги, положение определенное. Он сходил крестом, потому что видел, сколько народу ходит, сколько жертвует людей. И он в этом пользу ищет. Это как раз обращаемо к нам, священнослужителям, которые получают благо определенное, когда люди ходят, приходят в храм, когда жертвуют деньги, когда слушают богослужение, ектении, и улыбаясь, говорят, какие батюшки, понимаете, без аплодисментов, но так. И священнослужители этим восхваляются и радуются, что он стал священником, диаконом. Он живет и радуется. Ну а где Христос, вопрос задается? А он думает об этом? Нет. Он рад этой жизни, что он живет так хорошо. Он был никем до семинарии. Или там после семинарии. А вдруг он стал кем-то. Христом ходящим. Понимаете? Вот. И все. И его жизнь изменилась. А вы спросите, а где Христос? Но Иуда ходил рядом. Вот и все. А потом приходит момент, когда батюшка не прислушивает, потом раз, снимает крест, снимает все, уходит. И вопрос, почему это произошло? А Иуда, ну как, мир уходит, перестает служить.
Он тяжело. Ну как он? Тяжело не для всех, мне кажется, вообще такая.
Дело не в этом.
Ну как не в этом?
Тяжело всегда, запомните. Жить тяжело, рождаться тяжело, трудиться тяжело. И от организма очень тяжело, когда он болеет, это все тяжело. Вообще в жизни всегда все тяжело. Но есть один момент. Если человек идет со Христом, он чувствует некое наполнение в своей жизни всегда. И он понимает, что Господь рядом с ним. Все. Дальше он на жизнь смотрит спокойно. Да, тяжело. Именно правильно сказали. Тяжело. Но он идет. Но когда он не имеет Христа, то есть нет смысла, понимаете, нет. Тогда это тяжело понимать, идет впустую. Для чего? Зачем я это делаю? Зачем я это служу? Зачем это с людьми? Да нет никакого Христа. Зачем я снимаю этот крест? Или он есть, но где-то далеко от меня. Поэтому я снимаю крест и ухожу. Вот в чем дело. Потому что здесь пример Иуды и апостола Петра очень четко выражает. Апостол Петр, тот, который священник, понимаете, он там падает, и не получается, и там грехи какие-то, страсти там, понимаете, он и служить не будет, а он все равно переходит, трудится, просит у Господа, вообще себя считает священником позорнейшим и недостойным, но все равно служит, понимает, что это необходимо, потому что он стал, ему надо нести этот крест, и он выстрадывает его, страдает его. Потому что любит Христа. и наполняет. Потому что, когда человек любит Христа, он видит в себе все свои пороки, все свои грехи. Потому что он рядом со светом стоит. А если это я без света стою, то я самый лучший на свете. У меня нет грехов, нет пороков. Я святой. И все люди должны мне сказать, какой я хороший. Но когда я со Христом, я вижу в себе всю гадость, всю низость, всю срамоту своей души со Христом. И тогда, конечно, человек понимает, как он недостойно сможет служить у алтаря, как он понимает. И он правда плачет, просит Господа прощения, понимает, видит все это в себе. Все свои пороки видит. И двигается, кается и идет. Почему? Потому что он увидел Христа, и он как рентген его сразу просветил. А некоторые боятся этого. Потому что и мы святые. Мы святые, мы праведные. И нам должны говорить, батюшка, вы самый-самый. Понимаете? Вот. И про Иуду тоже самое. Он самый-самый. А может быть, там кто-то провор ему сказал, он мог обидеться, например, или еще что-то. И затаил обиду, например. И все. Не приняла меня, братья. Ну ладно, я вам устрою. Интересно еще один важный момент, когда Господь Иуда предает Господа целованием. А что такое целование? Целование — это было приветствие. Когда кто-то разлучался, когда встречались, они здоровались. Давали целование. Всегда такое было. Это очень важный был всегда признак такого. Поэтому Иуда, приведя за собой, как бы приводя за собой, он дает целование принятой традиции. Показывают, что он такой же, как они. То есть, вот. А Господь тебе говорит, целованием ли ты предаешь сына человеческого, то есть вот, предательский поцелуй. Потому что поцелуй обозначает родственные связи, дружеские связи. И именно в этом тоже важный момент, особенно опять для священнослужителей отмечаю, тех, кто, вот, например, служит Господу, трудится и в жизни вот на самом деле далек стоит от Него. И вот это получается тоже предательство такое. Вот в чем момент такой, понимаете? Поэтому Иуда удавился. И многие священники, которые вот служат без Господа Бога, их жизнь такая упустошенная, такая ничтожная, что им вообще жить не хочется. Вообще не хочется. И многие из них, конечно, сан снимают. Готовы там уйти куда-то работать, что-то делать. Ну, опять, бывает такой момент, потому что человек уже не может этого. Виноваты все, кроме него. Епископ, священники и так далее. Человек же, который хочет быть со Христом, он и с ним. Вот и все. Ему все равно как и что. Он знает, что он немощный, он знает, что он такой, но он хочет быть с Господом. Все. Таков был апостол Петр. Он был прямолинейен, он был открыт. Вот. Сегодня мы с студентами беседовали и немножко такую тему подняли по поводу вот именно, что у нас есть и природная воля, и динамическая воля, да, вот по поводу природы, которая, природная воля наша вся искажена и к греху, вот. А динамическую мы как раз используем для того, чтобы бороться своими немощными грехами, своими страстями, к нему ногтями. Ну, например, я говорю, по природной воле нам легче лежать на диване, смотреть сериал. По природной воле нам хорошо сейчас позвонить подруге, трепаться с ней час. По природной воле сплетни распускать мы любим. А вот по духовной, такой свой, по природу экономической, надо встать, молитвы прочитать у иконы Божьей, это иконы Божьей Матери, Спасителя. Утром встать на богослужение, когда поспать хочется по природной воле. Понимаете? Вот. То есть природная воля хочет развлекаться и радоваться. А раньше она стремилась ко Христу. И вот интересный момент, что Господь по своему милосердию, видя, как мы все живем в этом первородном грехе, а это вот природная воля, чтобы это же первородный грех. Нас Господь избавляет от этого греха, знаете как? Много есть такой термин сейчас в нашей стране, называется обнуление. Да, это правда. Мы обнуляемся через смерть. С смерть делает обнуление. То есть, грубо говоря, после смерти первородный грех больше не действует на нас. Поэтому Господь и поставил смерть. Она как закон, который избавляет нас от наших страданий, от наших грехов, от нашей немощи. Именно смерть. Но главная наша задача на этой земле не пристрастить нашу душу, которая бессмертна. То есть тело-то умрет, а душа останется, поймите меня, тут уже ничего не сделаешь. И вот пристращенная душа страшнее всего на свете. Поэтому и главная задача христианина стоит задача отречься от мирских благ, всего отречься, чтобы душа не имела страсти к земным вещам, к богатству, к власти, к заботам, к пристрастию какому-то, чтобы душа имела покой. К чревоугодию, например, там, да? Когда душа там завидует, у кого что-то есть, а у тебя нет, и так далее. Вот. На самом деле, на протяжении жизни у всех у нас такие пристрастия происходят, существуют. И поэтому человек на протяжении своей жизни должен эти пристрастия в себе ущемлять. Как-то вот и стараться, свою душу стараться выводить из этого состояния. Ну, грубо говоря, у вашей подруги все хорошо, и у вас такая зависть там, к ней, там, как мне все хорошо. И вам надо сказать, ой, как типа, я рада за тебя от всей души. Хотя вот здесь очень плохо. Вот, ну надо себе преодолеть. Не просто промолчать и уйти в сторону, и потом думать. А именно, вот, понимаете, вот поиздеваться, то есть понасиловать свою душу, потому что она пристращена. Например, хочется что-то вкусное съесть, вот лежит, приготовили, все хочется, прям вот, кто-то ходит в сторону, говорит, идите сюда, потому что, а вы должны, возьми и съешь, откажись, то есть опять издеваться над своей душой, потому что она уже пристрастилась, да, например, а ты взял и отдал другому человеку, хотя сам хочешь всей душой, а ты взял и отдал, например, вот. И вот, вот это называется издеваться над своим пристрастием душевным. И это очень много таких пристрастий душевных. Вот, например, всегда, вот хотите сделать на своей душе, делайте так. Кто-то говорит, что ой, у меня все хорошо, вы говорите, я за тебя очень счастлив, я от души, понимаете? Приходит человек, например, там, обращается к вам за помощью, там, что-то помочь. Вы там в душе там, я тебе постараюсь помочь, даже если попросят денег, да, может быть тяжело, а вы там, даже чуть-чуть ему помочь, а душа вообще говорит, иди с Богом отсюда, чтобы вы глаза не видели, а ты берешь там чуть-чуть, но помочь, то есть это издевательство, то есть да, то есть таким образом мы стараемся свою душу освобождать от оков страстей, это правда. От оков страстей, потому что Иуда пал из-за того, что душа была пристращена. Вот и все. Так и мы происходит падение у нас. Что ты хотел?
Я хотел сказать о том, что Иуда был жадный к деньгам.
Ну, понятное дело. И поэтому в любом случае, это одна из форм страстей. В любом случае. Поэтому, чтобы нам как-то вот бороться с этими страстями, надо всегда делать по-другому, например. То есть делать как-то вот идти в оборот. То есть издеваться, насиловать себя, грубо говоря, насиловать свою душу, искать, приводить ее в насилие, таким образом освобождая ее от страстей. Поэтому, если душа прям что-то очень-очень-очень хочет, прям вот чувствуете, что вы прям уже покоя не имеете, например, бывают такие моменты, когда, например, мать пристращена к своей дочери, и вот пока она не сделает, как будет по матери, ну, та просто покоя не найдет, понимаете? И вот тут как раз чтобы было спокойно, мать свою дочь должна отпустить. Для нее это практически как повеситься, как Иуда. Это правда. Но таким образом она свою душу спасет. Потому что она пристращена, она не может, чтобы не по ее было. Вот все, покоя не будет никакого. А она должна к этому относиться вот так. То есть, если дочь сделала по-своему, мама ей посоветовала, а она все равно сделала по-своему, как в притче о блудном сыне, отпускает свою дочь, и все. Главное, чтобы не было вот этого пристрастия, вот этого определенного, понимаете? И так человек должен себя постоянно, постоянно ломать. Тяжело это? Конечно, тяжело. Это настоящее насилие. Вот. Но только таким образом, человек может освободиться от оков Иуды, можно так сказать. И по-настоящему чувствовать благодать Божию на своем сердце. И, конечно же, спастись. И вот мы с вами как раз подходим к торжественному входу Господа в Иерусалим. Верное воскресенье, еще как называется у нас, да? Об этом говорят все четыре евангелиста. И надо сказать, что торжественный ход в Иерусалим был предсказан пророком Захарием. Вот. Например, в Захарии 9 главе, в 9 стихе говорится: «Ликуй от радости, чрево Сиона, торжествуй, чрево Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле». И вот мы знаем, что Господь отправил своих учеников привести ослицу и молодого осла. А потом он сказал, что когда вас просят, что вы делаете, вы скажите, что они надобны Господу. Так и произошло. И вот Господь, чтобы полностью исполнить это пророчество, о котором знали все иудеи, они были, знали все это. И когда они видели, что Господь едет, сидит на молодом осленке, выезжает, да, то люди были в восторге, они кричали: «Осанна Вышний, благословен гряды во имя Господня». То есть для них это было показано, что едет их царь, их мессия. И торжество было настолько огромным и великим. Подстилали все под дорогу Господа. И цветы, и листы пальмы, и многое другое. То есть для того, чтобы приветствовать своего царя. Фарисеи очень сильно возмутились. Особенно, когда даже услышали, как дети его прославляют и говорят. А Господь говорит: если они не будут говорить, то камни его запьют. Конечно, среди людей, которые это видели, были много очевидцев чудес, которые совершил Господь в Галилее. Имя Иисуса слышалось повсюду. И многие, конечно, верили, что Он станет царем. Но только почему-то именно политическим царем. Вот именно здесь и был этот взгляд, понимаете? Люди не могли думать о больше другом. Они видели только то, что есть сейчас. Они не могли представить, что Господь умрет за всех людей в мире, откроет врата Царствия Небесное и даст человеку возможность достичь спасения. И обрести вечное счастье. О как! Не временный какой-то, да, какой-то миг истории, а именно вечно, постоянно не сменяющаяся вечной радостью. Да, и вот, конечно, люди хоть видели, но только хотели думать, что он будет политическим лидером. Но праздник от Господь Иерусалим, он всегда, он закреплен в истории церкви, он всегда особенно отмечается особой радостью. У нас на Руси всегда освящение вер. У нас тоже было так, что патриарх садился, а князь водил его. Была такая традиция, хождение на осляке. Были такие у нас традиции на Руси в служебный период. Киевский период, монгольский период. Были такие у нас традиции. И вот Господь, конечно же, сделал для нас все практически. Вот мы сейчас с вами живем в каком-то промежутке времени, который уже, ну, как бы закончится для всех скоро. И наступит вечность. когда человек предстанет перед Господом, перед вечностью, насколько сказать, перейдет вечность. И эта вечность, она несоизмерима вот с этой жизнью никак. Единственное, что мы вечность возьмем, наверное, только вот тот опыт, наверное, духовный какой-то, да, и вот что здесь, вот на праздник Господь сокровище, вот определенное, мы того с собой туда наберем. Но у нас есть надежда, что, во-первых, после нашей смерти мы не уходим в ад, это раз. Это что больше всего радует. Раз. Во-вторых, мы знаем и будем надеяться на то, что у нас после смерти встретит кто? Наш ангел-хранитель, потому что по-другому и никак и не может быть. И в-третьих, мы будем, конечно, надеяться на милосердие Божие и своего ангела-хранителя, чтобы сатана, духи злого бесовские, не захватили нашу душу, не схватили ее. Вообще, большое будет чудо, если их мы не увидим. Это, наверное, мало шансов на это. Вот. Но, как говорится, и потом пройти определенный путь. К месту упокоения души. К месту упокоения души. Как мы с вами уже говорили. Потому что это момент такой. И человек после смерти, он все равно уже, если он достигает возможности Царствия Небесного, он уже чувствует покой и радость. Он уже ее чувствует. Хотя он это может почувствовать по-разному. Это, извините меня, потому что тут такой момент, когда человек перейдет в другой мир, для него все это будет новое. В любом случае, когда смерть проступает, душа выходит, происходит так называемая трансформация, изменение того, что есть. Нам это дается понять, когда человек ходит в воду и выходит из воды. Понимаете? Вот так устроено. Есть суша, есть вода. И мы, когда меняем одно на другое, нам очень несвойственно это. Ну так устроено, Господь нам так немного дает понять. Или что такое холодное, есть горячее, да? Что есть темно, есть свет. Вот то же самое трансформация произойдет из одной жизни в другую. И это, конечно, происходит. Это человек претерпевает. Все люди, у нас же каждый день конвейер, вы же знаете, да? У нас сейчас полный конвейер работает. То есть каждый день умирают люди и рождаются. Каждый день умирают и рождаются. То есть это идет каждодневный конвейер, когда люди входят в царствие, как бы в вечную жизнь. Не могу там сказать, царствие Божие или в ад, не могу сказать, да? Но каждый день умирают и входят в этот конвейер. Каждодневно. Каждый день. А мы только ждем своего времени. Понимаете? А это каждый, и так же, как и рождается. А мы с вами, получается, наш срок как 9 месяцев беременности на Земле. Небольшой период. Но вот такое вот так оно устроено. Знаете, чем больше вот сам по себе знаешь, чем больше начинаешь взрослеть, тем больше, еще больше все это еще понимаешь. В юности не так это видно, потому что чем, и это еще больше осознаешь. Мне кажется, человек, конечно, на земле, когда держится за это материально, вот это земное, конечно, он так еще и тянется. Почему некоторые долго люди живут? Я всегда говорю, почему человек здесь живет на земле? Да? Почему здесь живет? У него есть два смысла. Первый его смысл, он выполняет обязанности определенные. Там любовь проявлять, заботу, да? И цепляться за земное богатство. И цепляться за земную жизнь. И все. И он цепляется, как ребенок уже поражается, а он все не выходит, и не выходит, и не выходит. Именно так, да. И мы цепляемся. Поэтому многие долго живут. Некоторые живут от наполнения радости, любовь, да? И, понимаете, они за это будут живут. А некоторые живут, цепляясь за земную жизнь. Не может там от нее оторваться. Его все держит здесь, все это материальное, там, не знаю, там. Вот. И интересно, что по нашей природе больше материально являются женщинами. Они умирают позже, да? Мужчины... это правда. Они более материальные, земные в этом плане. Да, они поэтому дольше живут. Мужчины менее. менее в этом оформлены, конечно. Они меньше. Они как раз меньше живут, быстрее, как говорится, отходит вечную жизнь. Это правда. Но есть некоторые мужчины, долгожители. Есть долгожители мужчины, которые не умирают. Знаете, из-за чего не умирают? Из-за того, что не дело не в болезнях, страсть. Нет, все не то. Они не умирают из-за того, что их держит здесь какая-то определенная еще забота о чем-то определенном. И вот они здесь держатся. Конечно, есть старики-олигархи, которые держатся за материальный такой. Это тоже есть. Это вообще всех одинаково. Мужчин и женщин касается. За богатство. И они могут тоже прожить до 80-90 лет, держась вот за это, не отпуская это. Вот. Но богатство не каждый здесь достигает на земле, понимаете, да?
Мне кажется, наоборот, у кого много денег, чуть меньше живет.
Да нет, почему вы думаете?
Потому что они все время сконцентрированы на том, как...
Нет, это недолго очень живут. Они живут, продолжая зарабатывать еще и еще, и человек может дольше и дольше. У меня цель постоянно жить на этой земле. А почему, да, когда человек думает о вечности, да, вот, например, каждому из нас, вот, например, кто живет по воле Божьей, да, мы сразу отмеряем, сколько нам лет, потому что нам Господь ставит этот период. То есть человек, который хочет быть со Христом, он может понимать, что он может предстать с ним в любой момент. Но здесь он живет, выполняет те обязательства, которые необходимы, и он их выполняет, но он не цепляется за жизнь. И во Христе правда, человек не цепляется за жизнь, это правда, не цепляется. Но, когда человек не во Христе, он цепляется. Вот, например, женщина какая-нибудь там уже сама жизнь не сложилась, она с дочерью сидит. Ей уже самой там под 70, и под 50. Она сидит с ней, сидит, цепляется за нее, там, цепляется. И так сроки себе увеличивает. Противно, понимаете? Вот. Говорит, да пусти ты ее. Она поймет, ну я же умру тогда. Не, я буду держаться, ей надо за что-то держаться. Крючок какой-то должен быть. Понимаете? Вот в чем смысл-то весь. Человек живет, пока есть цель какая-то. А так как во Христе она как раз четко выражается, все в остальном, она как раз уже, ее цель-то определенная, ее нет в остальном. Потому что либо ты живешь за счет материального, цепляешься, держишься за счет этого, либо ты за счет кого-то держишься здесь. А оказывается, видите, как интересно, нельзя держаться. Сегодня читали, например, момент интересный в житии, где говорится там, они как по поводу Господа, говорят, что Господь тебя и сейчас может забрать, но Он хочет, чтобы ты положился на Его волю. Понимаешь? Чтобы это не было насилие, чтобы Господь имеет полное право с тобой все что угодно, но Он не хочет насильно делать на твоей воле, а хочет, чтобы это было со согласия твоей, чтобы это в этом была именно воля Божия. Вот в чем важность. Поэтому люди, которые уже в возрасте, они должны жить, но полностью полагаясь на Бога, в радости находиться, готовя себя к чему? К вечной жизни. От всего абстрагироваться, от всего отходить. Я про взрослых людей, кого там дети, кого надо воспитывать, у них еще куча забот, поэтому у них не до этого. И Господь многим дает здоровье. Но когда человек уже вырастил детей, поднялся, все, имеет определенный, то он тоже все же к вечности готовит. Если бы Господь дал такие годы, то ему сейчас надо все это послать все подальше, все это земное, всех, вот, понимаете, всех, бабулек, дедулек, подруг, друзей, политику, всех далеко и подальше, остаться самим собой, и полностью спокойно быть со Христом, уповая на Него, вот спокойно готовить, чтобы был только мир и покой. И все мимо проходите. Проходите все мимо. Все мимо проходите. Кто-то говорит, ну такие беда, проблема. Говорит, ну да, помолимся, Господь все управит. И вот надо смотреть, как на блаженную или блаженного. А вам уже все. Все параллельно. Валится, ломается, разрушается или еще что-то. Вы уже спокойны. Да, вы по мере сил что-то можете сделать, что-то потрудиться, но уже сердце свое туда не отдаете. Потому что сердце ваше уже в миротворении находится. Отдает сердце, конечно, молодой, у которого есть энергичная сила. Человек уже в возрасте, да. Но если только этот человек в возрасте перешел переходный период. Если у него переходный период продолжается с 18 лет, он может длиться до конца его дней. И тут уже, как говорится, не поможет ничего. Потому что переходный период очень сложный. И юноши и девушки порой не хотят меняться. Хотят оставаться юными. эгоистичными своих направлений, своих взглядов. И эту юность они не продадут никому, никогда и ни за что. И жить будут очень долго тоже, да, за счет этой юности. И жизнь они покуролесят всем и вся. И покой никому не дадут. Потому что переходный период не завершился с юности. Помолимся.
Достойно есть у кого истину, блажен дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искренней Бога слава родшую, сущую Богородицу тебя величаем.